Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги Иова, но прежде давайте ответим на письмо Галины из Краснодара. Она спрашивает, почему одни считают, что Писание состоит из 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, а другие называют 50 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Где же истина? Куда отбросили 11 книг Ветхого Завета? Ведь Ездра входит в число Божьих пророков, а его книги почти что все отброшены. Я бы хотела познакомиться с его полным сочинением, пророчеством, о котором он упомянул в третьей книге Ездры, в 14 главе, в стихах с 44 по 48. Он написал 94 книги, и особенно 70 последних для мудрых из народа, потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания. Галина просит помочь найти эти книги и добавляет, «Ведь как можно познать истину, не познакомившись со всем полным Словом Божьим?» Что касается последнего утверждения, хочется сказать, что, наверное, для того, чтобы познать истину, совсем не обязательно изучать все возможные источники. Ведь истина не столько в знании о Боге, сколько в доверии Ему. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными», говорил Иисус фарисеям, которые очень много знали. Я думаю, они прочли все книги Ездры, но до познания истины так и не дошли. «Что есть истина?» – спрашивал Пилат, который был представителем римской власти в Иудее. Такой пост не мог занимать человек необразованный. Итак, мы видим, что ни иудейская религия, ни греческая философия, ни римская культура никак не гарантировали этим людям познание истины. «Я есть истина», – говорит Иисус со страниц Священного Писания. Конечно, хорошо бы изучить как можно больше доступных источников, но познать Иисуса можно только сердцем. О нем говорит вся Библия, как Новый, так и Ветхий Заветы. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета составляют то, что называется канонической Библией. Что касается остальных 11 книг, которые не вошли в канон, их отбросили, как пишет Галина, по одной очень существенной причине – эти книги были признаны небогодухновенными и, следовательно, не могли быть включены в канон. Как происходило формирование канона? Среди всех книг, которые имеют отношение к библейским событиям, выделяют четыре группы. К первой группе относят книги, принятые единогласно. Это те, которые были признаны в качестве богодухновенных сразу же после их написания. Вторая группа – это книги, однозначно всеми отвергнутые, как содержащие ложные данные и потому неподлинные. Третья группа – это оспариваемые книги. И, наконец, четвертая группа – это книги, пользующиеся доверием лишь отдельных исследователей. Их называют апокрифами или неканоническими книгами. 11 книг Ветхого Завета, о которых пишет Галина, и к которым относят третью книгу Ездры, как раз и входят в эту группу. Отбор книг для канона происходил на протяжении длительного времени. Если говорить о Ветхом Завете, считается, что уже за 400 лет до Рождества Христова он практически полностью сформировался. Официальным подтверждением ветхозаветнего канона явилось заседание раввина в местечке Ямнии в 90-х годах нашей эры. На этом заседании был подтвержден список канонических книг Ветхого Завета. Канон Нового Завета формировался в течение первых веков нашей эры. В его принятии значительную роль сыграли отцы церкви, и один из первых списков 27 новозаветных книг принадлежит Афанасию, епископу Александрийскому. Официально этот канон был принят на соборах в Гиппо и Карфагене в конце III века нашей эры. Где можно найти книги, не вошедшие в канон? Одна из возможностей – обратиться в христианские книжные издательства, например, в издательство «Библия для всех». Есть еще и такая организация, как Российское библейское общество, которое занимается изданием Библии. Если вас интересует подобная информация, пишите нам, и мы вам вышлем адреса этих организаций. Что касается 94 книг Ездры, о которых говорится в 14 главе 3 книги Ездры, здесь есть несколько возможностей. Во-первых, трудно сказать, что понимать под этой информацией. Во-вторых, большие сомнения, что все эти книги дошли до наших дней. Когда мы говорили о посланиях апостола Павла к Коринфянам, мы упоминали об утерянных посланиях. Вполне возможно, и эти книги были утеряны. В любом случае, это уже предмет особого изучения, и здесь нужно обратиться к специалистам. А для нас более важно разобраться хотя бы с теми истинами, которые содержатся в канонических книгах. Поэтому давайте продолжим изучение книги Иова вместе с доктором Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами начинаем изучение 21 главы книги Иова, в которой прочитаем шестой ответ Иова на обвинительные речи его друзей. Он все еще способен возражать. И сейчас он начнет отвечать на жесткое и бесчеловечное обвинение Сафара. На мой взгляд, было бы лучше, если бы Иов вообще не отвечал Сафару. Однако он все-таки решил ответить. Иов говорит, что устал от их обвинений. Он подает апелляцию в суд высшей инстанции. Он согласен с тем, что нечестивцы будут наказаны, но настаивает на том, что к нему это обвинение не относится. Прочитаем стихи с 1 по 3. «И отвечал Иов и сказал, «Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить». А после того, как поговорю, насмехайся. Иов хочет, чтобы его внимательно выслушали и с сарказмом обещает утешить слушателей. Прочитаем 4 и 5 стихи. «Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста». Иов жалуется на человека. Он взывает к Богу. Что же касается людей, то ему остается лишь воскликнуть «Замолчите». Читаем далее стихи с 7 по 10. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними, пред лицом их, и внуки их пред глазами их, да мы их безопасны от страха, и нет же зла Божья на них, вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает». Иов указывает на ошибку в доводах друзей. В жизни нечестивцы не всегда страдают, они даже вполне могут процветать. Иногда они доживают до старости, сохраняя все свое имущество и оставляют его в наследство своим детям. Прочитаем стихи с 11 по 13. «Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю». Как видим, у нечестивцев может быть множество детей, которые прыгают, танцуют и веселятся. Вы говорите, что падение нечестивцев предрешено, но это совсем не так. Смотрите, они, как и все остальные, сходят в могилу, причем без всяких бед и катастроф, посланных им в наказание. Иов был хозяином поместья. И он хорошо знает, что кое-кто из окружавших его зажиточных землевладельцев тоже был нечестивцем. Я сам помню, что у нас в Западном Техасе самые большие пьяницы были одновременно самыми большими скотоводами. Где они сегодня? Их нет. Сыновья их пошли по их стопам, и их тоже не будет. Но они действительно процветают. Вот об этом и говорит Иов. Вы помните, что и Давид заметил это. В 35 стихе 36 псалма записаны такие его слова. «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву». Давид, однако, убедился в том, что Бог в конце концов осудит их. Давайте посмотрим, а как обстоят дела в нашей стране. Мы знаем многие семьи, которые очень богаты. У них репутация не очень благочестивых людей. Такие люди есть и в политике, и в высшем обществе. Они страдают гораздо меньше, чем другие. Иногда это заставляет вас задуматься. Вот Иов говорит, что нечестивцы процветают. Прочитаем 14 и 15 стихи. «А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему?» Эти люди – нечестивцы, которым не нужен Бог. Они сами говорят, что им не нужен Бог, и что они не хотят знать его путей. Что такого может дать им Бог, чего они не могут взять сами? Прочитаем 16 стих. «Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня». Иов говорит, «Я не принадлежу к таким нечестивым людям». Иногда мы считаем истиной то, что истиной совсем не является. И даже если бы это было истиной, ко мне она никакого отношения не имеет. Прочитаем 17 стих. «Часто ли угасает светильник у беззаконных и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем?» Иов говорит здесь, что у нечестивцев не больше проблемы несчастья, чем у обычных людей. Прочитаем стихи с 18 по 20. «Они должны быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя». Смерть, однако, не обходит стороной никого, и наступает время, когда она стучится в дверь нечестивца. Приходит время суда, когда нечестивец сам пьет от гнева Вседержителя. Иов показывает своим друзьям, что их поговорки не всегда верны. Однако это не значит, что Бог не будет судить нечестивцев. «Однажды мой друг так ответил одному человеку, который извинялся за то, что был пьян. Не извиняйся, пей, сколько влезет, потому что только в этой жизни ты можешь напиться. Там, куда ты пойдешь, выпивку не подают». Так что я тебя совсем не виню за то, что ты хочешь выпить столько, сколько можешь. Нечестивцы могут наслаждаться всеми удовольствиями в этой жизни, потому что это их последняя возможность, но в конце концов их постигнет наказание. Иов совершенно уверен в том, что Бог будет судить нечестивцев, это несомненно. Прочитаем далее 29 и 30 стихи. «Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону?» Окончательный суд нечестивцев состоится лишь у великого белого престола. Но он неминуем. Бог позволит нечестивцу наслаждаться жизнью до конца, если он этого хочет. Ведь Бог милостив и долготерпелив. Благость, терпение и долготерпение Бога должны привести нас к раскаянию. Сегодня мы все видим, как наслаждаются жизнью богатые, которые путешествуют с курорта на курорт, из Соединенных Штатов в Европу, потом в Мексику и так далее. И Бог не лишает их наслаждения. Он не препятствует их желанию глубже погружаться в нечестие. Помните, что сказал Иов? «В день погибели пощажен бывает злодей». Об этом не часто услышишь сегодня. Таков был ответ Иова Сафару. Позвольте заметить вам, что это был хороший ответ. Но мы видим, что Иов все еще оправдывается, и в его ответе нет даже намека на раскаяние. Сейчас мы с вами переходим к изучению 22 главы книги Иова, в которой прочитаем третью речь Елифаза. Начинается третий раунд. В третий раз эти люди выходят на арену интеллектуальной битвы. Сегодня такие состязания не столь популярны. Когда я был студентом колледжа, у нас тоже были интеллектуальные диспуты. Но и тогда они пользовались не намного большей популярностью, чем сейчас. Сегодня мы по всей стране строим огромные стадионы. Если в городе нет роскошного стадиона, обошедшегося во многое миллионы долларов, то он считается бедным и заштатным городишком. А вот на интеллектуальные и тем более на духовные занятия тратят очень мало денег. Очень немногие из нас выходили на футбольное поле и принимали участие в настоящем футбольном матче. Очень немногие попадали в высшую бейсбольную лигу. Но ведь все мы находимся на арене духовной битвы. Однако большинству людей это не кажется столь важным. Мы предпочитаем отсиживаться на скамеечке запасных, наблюдая за тем, как другие идут в атаку. Друзья мои, мы все принимаем участие в духовной битве. Причем апостол Павел говорит, что эту битву мы ведем буквально каждую минуту нашей жизни. В те далекие времена интеллектуальные и духовные состязания очень нравились людям, хотя мы почему-то считаем, что они были нецивилизованными. Мы же сегодня строим шикарнейшие стадионы для физических состязаний и не обращаем никакого внимания на интеллектуальные сражения. Вы помните, что Елифаз обладал чудесным опытом. Он видел странные и таинственные видения. Он духовный человек, который говорил: «Я видел это, мне открылась эта истина». Итак, читаем 1 и 2 стихи 22 главы. «И отвечал Елифаз фимонитянин и сказал: «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому». В этом вопросе уже содержится ответ. Человек не может приносить пользу Богу. Елифаз спрашивает: «Иов, ты, конечно, очень высокого мнения о себе, но как по-твоему, что думает о тебе Бог?» Елифаз полагает, что Бог должен извлекать какую-то пользу из действий Иова. Но Иов почему-то стал неподвластен Богу, и поэтому Бог предпринимает шаги для того, чтобы смирить его. Во-первых, Елифаз не угадал. А во-вторых, эти слова никак не помогают человеку, которому очень нужна помощь и свет с небес. Вопрос Елифаза относится и к некоторым членам церкви из тех, с кем я знаком. Эти люди уверены, что они приносят большую, просто-таки неоценимую пользу Богу, и что Богу очень повезло, что они у него есть. Эти люди уверены в том, что когда они попадут на небеса, небеса от этого очень выиграют. Но мы должны признать, что Богу нет никакой пользы от человека. Мы совершенно бесполезны, как груда испорченных фруктов. Вспомним, как Иисус завершил свою проповедь о служении. Я читаю 10 стих 17 главы Евангелия от Луки. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Читаем далее, 3 стих 22 главы. «Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности?» Друзья чувствуют, что в доспехах Иова есть уязвимое место. И в следующих главах это станет совершенно очевидно. Беда в том, что они ставят Иову неправильный диагноз и не знают, как лечить его болезнь. Друзья не в состоянии ни утешить его, ни помочь ему. А заявление Иова о том, что он праведник, совсем не радует Бога. Мне кажется, что существует очень много христиан, которые так надеются на самих себя и на свои хорошие дела, что в результате перестают верить Христу. Позвольте повторить вам, что всемогущему совсем не лучше от того, что мы были примерными учениками воскресной школы и не пропустили ни одного занятия. Многие уверены, что Богу это очень нравится. Не думаю. Мы должны понимать, кто мы такие. Мы должны понимать, что полностью зависим от Бога. И мы должны смотреть только на Него, вместо того, чтобы пытаться поразить Его своими добрыми делами. Прочитаем 4 стих. «Неужели Он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобою?» Элифаз спрашивает Иова, «Неужели ты такой праведный и совершенный, что Бог побоится иметь с тобой дело?» Мы должны понимать, когда Бог говорит, что Иов совершенен, имеется в виду то, что Иов находится в должных отношениях с Богом благодаря жертвам, которые он приносил за своих детей. И, конечно же, Бог не боится иметь дело с Иовом. Ясно, что этот человек испытывает большие трудности. Читаем стихи с 5 по 7. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полоногих снимал одежду, утомленному жаждой не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе». Елифаз начинает говорить достаточно подлые вещи. К сожалению, сегодня немало христиан занимается тем же. Когда Иова настигла страшная беда, многие начали спрашивать, что же за грехи привели его к таким несчастьям? А поскольку ничего существенного обнаружить не удалось, люди начинали сплетничать и сами придумывать объяснения. И скоро сплетни и выдумки достигли невероятных размеров, причем без всяких на то оснований. Вот о них-то сейчас и говорит Элифаз. Элифаз уже обвинил Иова в том, что он действует так, словно хочет сделать Богу одолжение. И вот теперь он обвиняет Иова в том, что его беззаконием нет предела. Элифаз решает высказать все свои обвинения против Иова. Все это, конечно, выдумки и сплетни, не имеющие под собой никакого основания, но звучат они довольно зловеще. Такое отношение никак не может помочь Иову, который начинает защищаться вместо того, чтобы защищать Бога. И если Иов докажет, что невиновен во всех своих преступлениях, в которых его сейчас обвиняют, он придет к выводу, что Бог совершил ошибку. Как видим, обвинения Элифаза приводят к тому, что Иов начинает защищаться именно так. Давайте послушаем, какие же еще сплетни распускают о Иове. Он превращается в какого-то злобного скрягу. Прочитаем стихи с 8 по 11. «А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». Элифаз говорит, что все это совершил Иов, и теперь об этом стало всем известно. Элифаз предупреждает, что Бог все это видит и запоминает. Прочитаем 12 стих. «Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко!» Элифаз снова использует упреки. «Иов, ты занимаешься неблаговидными делами, так, как будто Бог не видит тебя. Но Бог все видит. Ты думал, что тебе все сойдет с рук, но теперь ясно, что это не так». Элифаз уверен, что Иов совершил какой-то страшный грех, о котором знает только Бог. И вот теперь Бог судит его. Так Элифаз объясняет болезнь Иова и вообще все беды, которые на него обрушились. По мнению Элифаза, Иов полагает, будто Бог не видит, что творится. Прочитаем 13 и 14 стихи. «И ты говоришь, что знает Бог, может ли Он судить сквозь мрак? Облака — завеса Его, так что Он не видит, а ходит только по небесному кругу». Элифаз говорит: «Иов, ты не видишь Бога, но Он видит тебя и знает о тебе все». Прочитаем стихи с 15 по 17. «Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: отойди от нас, и что сделает им Вседержитель?» Элифаз выдвигает тот же самый довод, который мы слышали в самом начале. Все основывается на том, что он когда-то пережил. Элифаз говорит: «Я знаю, как выглядят нечестивцы и что с ними в конце концов происходит». Читаем далее, 21 стих. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Элифаз бросает евангельский призыв, чудесное и замечательное приглашение принять Искупителя. Но ведь Иов уже искуплен. Так можно заключить из 25 стиха 19 главы книги Иова, где он говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив». Спаситель у Иова уже есть, и призыв Элифаза не имеет никакого отношения к нему. Сегодня в церкви можно услышать множество таких приглашений, но они воспринимаются как бессмыслица. Сидят на богослужении искупленные прихожане, по крайней мере, они считают, что они спасены, и вдруг раздается приглашение к спасению. Призыв принять Искупителя в таких условиях звучит просто смехотворно. Так и Элифаз, предлагающий Иову принять Христа, никак не решает проблему Иова. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен», — говорит Элифаз. Это милостивое и благое приглашение. Мы слышим его от Бога. В 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея мы читаем такие слова нашего Господа Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Элифаз говорит, что, сближаясь с Богом, мы обретаем мир. О том же говорит и апостол Павел в 1 стихе 5 главы послания к римлянам. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И на этой оптимистической ноте я хочу закончить наше сегодняшнее изучение. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.